Москва. 94.8 FM.
Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16:06 в эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политолог Андрей Епифанцев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о русско-турецких, и тут первое, что приходит на ум, войнах.
Но ровно
потому, что отношения у нас так складывались, что за менее чем 500 лет мы успели повоевать друг с другом 12 раз. Я специально посчитал перед программой 12 русско-турецких войн менее чем за 500 лет наших взаимоотношений. То есть на каждое столетие по нескольку войн смело приходится. Последний конфликт вооруженный, вот именно русско-турецкий, это 20 век, это Первая мировая война, так называемый Кавказский фронт, там, где были столкновения. 100 лет прошло, мы живем с турками как будто бы без открытой войны, хотя сегодня вспоминали Карибский кризис, который также из-за Турции начался. Ну, из-за того, что там на территории Турции разместили ракеты. Поэтому, когда мы будем говорить о взаимоотношениях, опять же, через призму сегодняшнего дня, через Сирию, можно ли говорить о полноценных взаимоотношениях без прибавки «война»?
Да, несомненно. И я вообще не склонен рассматривать историю российско- или русско-турецких отношений исключительно через призму войн, потому что ситуация была разная. Да? Были ситуации, когда русские и турки воевали вместе, понимаете. Были ситуации, когда мы дружили, понимаете, и помогали друг другу и так далее. Да, действительно, обстоятельства складывались так, что Россия и Турция были во многом похожи. Да? Вот тогда, так сказать, там, в 16-м, 17-м, 18-м веках похожи по влиянию, потому что были действительно сильными, самыми сильными региональными державами того времени, да, претендовали на империями, что значит, они развивались вовне, да, за счет присоединения других территорий. Очень много было похоже. Даже то, что на самом деле вот какой-то, может быть, менталитет, что ли, определенный, вот это собирательство земель, то, что было у нас от Ивана Калиты, а у турок было от Османа, да, вот откуда Османская империя пошла. И вот эта ситуация, когда вот два сильных человека, так сказать, находятся рядом, естественно, у них будут конфликты. И вот вы сказали, Володя, так сказать, сколько, 12 вы сказали?
12.
Вот не совсем так. На самом деле, так сказать, историки расходятся в этом. Понимаете, невозможно отделить войну от набега или похода. Да? И у нас считают, кто считает 7 крупных войн и много походов, кто считает 11, кто считает 18 и так далее. Вот. Но походов было гораздо больше. Да? Вот. И даже нельзя считать вот чисто по походам, потому что и Турция, и Россия, они делали вот то, что называется, они пытались воздействовать на друг друга, ухудшать отношения или ухудшать ситуацию друг друга с помощью своих таких вот подвластных народов. Турки постоянно подзуживали крымских татар, своих вассал. Мы тоже, так сказать, пытались там как-то влиять на турок посредством других людей, там, других государств, тех же персов и так далее. И поэтому, на самом деле, действительно, вот века, скажем так, 17, 18, 19, это действительно было время вот перманентных войн, по сути дела. Там в среднем вот подсчитали, что разница между крупными войнами в это время составляла 19 лет, понимаете? То есть это вот действительно постоянные такие войны, понимаете? И если говорить о том, кто выиграл, обычно как? Ну, все,
да,
особенно
да,
мужчины, да, там сразу. Мы любим поиграть в солдатики.
Кто победил-то в итоге?
Да, кто победил, да. Вот здесь, наверное, нужно делить на два каких-то периода, да. Первый период, это может быть до конца 17 века, до начала 18 века, когда вот до этого, да, вот счастье в основном, наверное, или часто оно склонялось к туркам, да, так сказать, и к туркам, и к их вассальным крымским татарам, которые постоянно делали набеги на Россию и на Русь, и Русь была не в состоянии, так сказать, тогда вот эти набеги, с ними хорошо бороться. Помните, Иван Васильевич меняет профессию, государь, что ты сидишь, у тебя там татары изюмский шляк взяли, понимаете? Вот это вот те татары, которые были вассалами турок, понимаете? И тогда было несколько таких достаточно серьезных поражений. Вспомним Прутский поход Петра I. Это самое большое поражение, когда во время похода русской армии, так сказать, на на турок, так сказать, Петр, армия, русская армия попала в окружение, Петр попал в окружение, понимаете, и его выкупили, так сказать, за страшные деньги, это было огромное, в общем, скажем так, бесчестие, да, считалось, и, в общем, самое серьезное поражение Петра Первого, по сути, наверное, да, если считать даже по погибшим.
Прежде чем мы окунемся в историю, можете дать, как политолог, оценку сегодняшним вот происходящим событиям, поскольку ситуацию можно охарактеризовать как напряженную. С одной стороны, у нас абсолютно разные цели в Сирии, а с другой стороны, мы как будто бы начали налаживать экономическое сотрудничество, экономические связи, и экономический интерес, он здесь взаимный, довольно серьезный.
Я бы сказал, это продолжение соперничества со значительными элементами обоюдного интереса. Да? Ну, соперничество, ну, как было, так и остается. Мы как пытались, так сказать, конкурировать за какие-то региональные доминирования, так и остается. Да? Все. Сейчас мы видим то, что мы пытаемся провести несколько очень интересных инфраструктурных проектов через Турцию, в частности, газовый поток, газовые трубы и так далее. Но мы видим то, что Турция пытается очень сильно, что ли, нас продавить и по ценам, и по условиям, да, если мы считали, что мы будем владеть вот этим хабом, условно говоря, теперь Турция говорит, что нет, давайте я буду иметь этот хаб, и вы просто поставлять и так далее, и дайте мне скидку большую по ценам. Это вот продолжение вот того соперничества, которое было всегда, только если раньше оно было военными, в общем-то, методами, сейчас это методы, слава богу, так сказать...
Политико-экономические.
Да, да, да.
Да, но в итоге все-таки, если говорить о некой взаимной выгоде, которая может перевешивать, или политических противоречиях, которые тоже могут перевешивать, сейчас больше куда, по вашему мнению, склоняется чаша весов? Сотрудничать? Или выяснять?
Наверное, вместе. И, наверное, это та ситуация, когда один из элементов политика дополняет экономические методы давления и наоборот. Если мы посмотрим последние некоторые проявления недовольства, да, так сказать, хотя бы то, что выражал несколько раз тот же самый Эрдоган, да, и за последнее время их было много, да, посмотрите, недовольство крымскими татарами, да, положением крымских татар. Казалось бы, да, вот если мы сравним положение крымских татар при Украине и сейчас, мы дали им больше, да, мы им дали статус репрессированного народа, мы там узаконили много, так сказать.
Все зависит от того, кто оценивает, мы это прекрасно понимаем.
Конечно, но, понимаете, мы и так дали больше, а Эрдоган выражает свое недовольство, да. Это ситуация с годовщиной геноцида армян, который мы очень пышно здесь, так сказать, отмечали, да, очень массово, да, что вызвало возмущение у Эрдогана. Да, это вот последние инциденты с пролетом самолетов, понимаете, и кажется, на самом деле, ну, ерунда, там, два раза по минуте, по две минуты залетел самолет. Понятно, что это никаким образом, так сказать, не нарушает безопасность Турции, но, с другой стороны, понятно также, что Турция пытается давить на нас таким образом и в политической сфере, это вот на сирийский наш подход, который не нравится туркам, и понятно почему, да, и, с другой стороны, конечно же, это элемент продавливания в экономике, это вот те же самые нефтяные и нефтегазовые наши переговоры.
А теперь можно окунуться в историю. Все из-за того, только потому, что мы соседи и потому, что мы две империи, сосуществовавшие рядом, ну, и географически, и во временном промежутке.
Ну, это основная, наверное, основная причина, да, потому что как раз-таки мы старались воевать за, так сказать, или старались бороться за те же самые ресурсы, и, в общем, за ту же самую географию, за те же самые, что ли, народы, которые каждая страна хотела получить свое влияние. Вот именно из-за этого. Так всегда бывает. Большинство войн происходит именно из-за этого.
То есть, если брать Турцию, то это как наши взаимоотношения, сложные взаимоотношения с Речью Посполитой Польшей позже. То есть, примерно то же самое. Примерно. Бесконечный поток постоянных конфликтов, выяснение отношений, кому должна та или иная земля принадлежать, ну и так далее. Договориться в тех условиях была возможность или нет?
Конечно, была возможность. Более того, вот, когда мне говорят, что Турция наш извечный враг, да, это, кстати, вот наши, так сказать, друзья армяне пытаются нам постоянно доказать, что Турция — это извечный наш враг, и у них это идет как обретение союзника, да, то есть если мы убедим Россию, что Турция — это извечный враг, то как бы нам будет лучше, да, я от их лица сейчас говорю. Но на самом деле, я говорю, практика показывает, что вот как только, да, Россия и Турция видела, что у них появляется общий враг, да, и, так сказать, Стамбул, и Москва, или Санкт-Петербург, они моментально прекращали вот эти вот склоки, да, и воевали против единого врага. Можно вспомнить 799 год, когда Наполеон, так сказать, вошел в Египет и начал из Египта, так сказать, угрожать Турции. Турция моментально, так сказать, забыла всякие конфликты, попросила помощи русским и послали, извиняюсь, туда Федора Федоровича Ушакова. Понимаете, еще вчера, казалось бы, Федор Федорович громил турок, да, это вот Калиакрия, так сказать, там другие эти самые великие бои там и так далее. Вот, и сегодня он уже вместе с турками, турки были под его началом, понимаете, штурмуют там, так сказать, города, Корфу и так далее. Это показано в фильме «Корабли штурмуют бастион», если кто смотрел, старый черно-белый хороший фильм, понимаете. Когда через 30 лет, прошло 30 лет, мы видим такая же ситуация, когда уже египетский паша, понимаете, египетский султан, так сказать, угрожает турок, разбивает турок, и опять турки обращаются к России, понимаете, опять. Теперь мы уже посылаем Лазарева, адмирала Лазарева, тоже, так сказать, человек, который, в общем, один из наших лучших, так сказать, адмиралов, который Наваринское сражение у турок же выиграл, понимаете, легендарное, вот, и он уже помогает туркам, понимаете, вот поэтому на самом... И было много других случаев, допустим, вторую половину, практически всю вторую или значительную часть второй половины 19 века Россия, наоборот, старалась поддерживать Турцию, сдерживать ее от распада, да, казалось бы, так сказать, мы кровные враги, по сути дела, мы столько раз воевали, да, но Россия удерживала Турцию от распада. И, кстати, в какие-то моменты Англия удерживала Турцию от распада, потому что тогда, в общем-то, обе стороны считали, что либо я должен владеть Турцией, либо никто, да, для того, чтобы я владел, сил не хватало, понимаете, соответственно, пытались делать так, чтобы вот была вот эта слабая достаточно страна, она тогда была слабая, да, так сказать, чтобы была вот был некий такой буфер между, так сказать...
Интересами Англии и России.
Да, 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 конечно, конечно. И вспомним ситуацию, вот опять же, я почему-то в основном фильм вспоминаю, да, турецкий гамбит, да, вспомним вот ситуацию, когда мы, так сказать, уже там в последней части практически подошли к Стамбулу. Действительно реальные события 877-878 года, да, и когда, так сказать, российские войска уже практически взяли Стамбул, это вызвало очень нервную реакцию Англии. Англия сказала, что она введет свой флот, начнет объявить войну, что, так сказать, привело к тому, что мы отодвинули свои войска назад. Так что вот как мы, какие мы извечные враги, если, по сути, Россия в том числе, да, вносила свой вклад для того, чтобы Турция осталась в том виде, в котором она есть.
Ну, извечные враги — это когда есть неразрешимые противоречия. Вот к этим неразрешенным, неразрешимым противоречиям, например, Босфор и Дарданеллы можно отнести или нет? Потому что мы практически всю свою историю сражались за два этих пролива, и в итоге они, ну, так и не находятся сейчас под властью Российской Федерации.
Правильно. И вот как раз-таки я обращаюсь к тому, что я только что сказал. Вот если ситуация покажет, что у нас есть общий враг, да, общий враг настолько силен, что он угрожает, в общем-то, серьезно угрожает обеим государствам, тогда и мы можем договориться и по Босфору, и по Дарданеллам. Вот как раз-таки в 1831 году, когда адмирал Лазарев, так сказать, шел там помощь туркам, да, вот тогда был заключен договор, по которому, так сказать, Босфор и Дарданеллы переходили, так сказать, в совместное такое управление, российские корабли получали право беспрепятственного прохода через эти проливы, понимаете? А вот в 1945 году уже, когда мы выдвигали территориальные претензии к Турции, да, и одно из наших основных требований, это как раз-таки был свободный проход и совместное управление проливами, а также военно-морская база в Дарданеллах, вот здесь у нас уже не сработало, опять же, потому что у Турции было у кого просить помощи, и они попросили помощи у НАТО.
Тома Тарквимада уже интересуется. Кстати, вопросы можете задавать по телефону 7373948, смс плюс 7925888894.8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Насколько хватает туркам урока? Каков был, например, эффект победы Казарского и Меркурия в сознании турок? Это, я так понимаю, победа над двумя линейными кораблями тогда, да?
Смотрите, вот насколько хватает, наверное, это не совсем правильные вот эти уроки, да, вот эта череда таких вот поражений, которые не приводят к тотальному поражению государства, это просто урока хватает ровно настолько, чтобы после поражения тут же начинать готовиться к новой войне. Понимаете, Турция, в принципе, она, в общем-то, как и многие другие государства, да, она была, в общем-то, известна тем, что она заключала союзы, но как только вот сторона, с которой она заключила союзы, терпела какое-то поражение, вот то, что, так сказать, наш слушатель называет уроком, она тут же эти союзы, так сказать, отвергала, понимаете, и переходила к той стороне, которая еще вчера, казалось бы, была ее, так сказать, соперником, понимаете, поэтому вот урок не совсем верно, фраза.
Давайте примем телефонный звонок, вам пригодятся наушники, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотел бы переспросить по поводу войны 77-78 год, 19 век.
Да.
По поводу почти взятия Стамбула. Я вот всегда думал, и, по-моему, это так, что мы первые объявили войну тогда Турции, и освобождая балканские народы, которые входили в Турецкую империю, то есть законно входили в это государство, мы фактически совершили экспансию, и, захватив Стамбул, совершили бы, ну, то самое, что делали другие завоеватели, так скажем.
Есть. Хорошо. Ну, спасибо,
да?
Спасибо.
Да, а вопрос в чем, я не очень понял. Так сказать.
Можно
да,
ли
да.
назвать эту войну несправедливой по отношению к Турции, например? Когда Российская империя вторгается на их территорию, берет их столицу, завоевывая себе территории вассалов. Как и балканские народы.
Видите, справедливость сложная категория. Да? Для нас она была справедливой, мы освобождали своих братьев и так далее, да, так сказать, расширяли собственную империю. Да? Для турок, конечно же, она была несправедливой, потому что, так сказать, она, в общем, защищала свою территорию от нападающих, от агрессора, которые тогда являлись мы. Понимаете? Поэтому здесь международное право тогда не было развито, как сейчас, да, тогда такие вещи были вполне допустимы и так далее. Поэтому справедливость. Вот как? Если вы спросите у болгарина, он скажет, конечно, справедливо, да? Если вы спросите у турка, да, это величайшая трагедия, да, турецкая трагедия, ведь действительно турки потеряли огромное количество территорий, потеряли, и были, и вот сейчас армяне говорят, что был геноцид и так далее, но такой же геноцид над турками уже в целом, над мусульманами, там не только турки были, да, устраивали сами, так сказать, эти резни даже во множественном числе, хоть в российском, в русском языке так не особо принято, но тем не менее многократно устраивали, так сказать, другие народы. И для них это величайшая трагедия. Поэтому здесь, на самом деле, важно, с какой стороны смотреть. Потому что право не определяет однозначно, кто здесь прав, кто виноват.
7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый
день, Москва.
Пожалуйста.
Вы знаете, ну вот насколько я знаю историю российско-турецких отношений, вот коснись, какая в России заваруха начинается, то чуть-чуть слабеет, турки будут очень здесь близко. Вспомните Вторую мировую войну. Насколько мне известно, если бы гитлеровцы перешли Волгу, Сталинград, Турция тоже входила в войну. Там держали в Закавказье огромную армию, между прочим. И последняя, Чечня. Мятеж в Ичкерии. Очень здорово поддерживали.
Спасибо, принимается.
И боевиков и все прочее.
Спасибо.
Абсолютно верно. Это долгий разговор на самом деле, и как раз я абсолютно согласен с Евгением. Я начну даже с другой отметки, да, 20-е годы, да, когда Ататюрк и молодое советское государство, когда Москва и Санкт-Петербург очень сильно помогали туркам, да, так сказать, они отдали им земли, огромные земли, Арарат, в конце концов, понимаете, отдали, там вот Карс, там и так далее, то, что завоевали раньше, понимаете, это исторически, кстати, армянские земли, за что сейчас армяне, в общем-то, выдвигают нам, как бы неформально, неофициально, но вот на бытовом, на человеческом уровне выдвигают нам претензии. Взяли, отдали их исторические земли, да? Но для нас тогда это было, так сказать, неким таким элементом продолжения. И помогали им огромные там финансовыми средствами, строили заводы и так далее.
Искали, да? союзников. В то время это было принципиально, конечно, важно для советской России.
Даже не то, что союзников так, да, но мы считали, что вот мировая революция пойдет дальше, так сказать, и вот поддерживая вот это молодое государство, которое свергло монархию тогда, да, так сказать, мы просто даже ничего не отдаем, а пройдет какое-то время, и мы, так сказать, это все уже будет общая такая вот коммунистическая какая-то страна и так далее. Но прошло 30 лет, понимаете, прошло 30 лет, и это не помешало туркам, когда вот уже начали складываться какие-то стороны уже во время Второй или перед Второй мировой войной, понимаете, уже, так сказать, выступать, готовиться против России, против Советского Союза. Но вот опять же, вот нельзя так сказать однозначно. Турцию, вот что называется, извините за такое вот выражение, колбасило постоянно. Турция, готовясь к этой войне, понимаете, она 3 раза меняла стороны. Она так и не выступила в конечном итоге. Понимаете, это долгий разговор. Почему? Ну, действительно, сначала она готовилась к тому, чтобы выступить на стороне, так сказать, англо-французской коалиции, да, против Советского Союза, потому что мы же тогда дружили с Гитлером, понимаете, вот, потом, так сказать, когда началась война, и когда начался вот этот Дюнкерк, понимаете, Перл-Харбор и так далее, поражение Советского Союза в первый год войны и так далее, Турция, так сказать, посчитала, что она не так рассудила и переметнулась на сторону немцев, и она действительно, она готовилась, она отмобилизовала больше 1 миллиона человек, сосредоточила их у наших южных граждан, границ как раз на Кавказе, и действительно отсечкой было падение Сталинграда. И вот если бы это случилось, понимаете, тогда вот я даже не знаю, к чему это могло было привести. Представьте сами, да, вот, дорогие друзья, немцы берут Сталинград, да, не дай бог, так сказать.
Турки выдвигаются в Закавказье.
Они берут силы, которые освобождаются от Сталинграда, бросают на Баку. Они уже стояли рядом, Владикавказ, Моздок, Калмыкия, понимаете? И в этот момент турки миллионом, где у нас не было войск, по сути дела, бьют с юга и замыкают кольцо. Это было огромное кольцо, которое попал бы весь Северный Кавказ, понимаете? Это было громаднейшей катастрофой, понимаете? Но они не сделали, потому что, так сказать, не пошли, потому что Сталинград устоял, понимаете? И потом мы видим то, что немцы и их союзники начинают терпеть поражение, и Турция перематывает все назад совершенно, да? Она уже склоняется больше к нашей, так сказать, коалиции, понимаете, но все равно ждет до последнего момента, понимаете, и объявляет войну Германии только 23 февраля 1945 года, когда до конца войны остается уже практически 2 месяца.
Кстати, зачем? Какие цели?
Там была ситуация, что, так сказать, Турция хотела поучаствовать в дележе вот этого немецкого наследства, так сказать, и в принять участие в переустройстве мира, но страны, так сказать, основные лидеры, они отсекли, сказали, что тот, кто не примет, не объявит войну, не вступит в войну на их стороне до 3 марта, тот не будет считаться вот как бы участник коалиции. Турция, в общем, там в самый последний момент приняла участие. На самом деле Советский Союз был против. Понимаете, Советский Союз был против. Почему? Потому что тогда мы уже сами выдвигали, вот Евгений спрашивает, чуть что, так Турция, если мы ослабеваем, она, так сказать, против России и Советского Союза. Но в определенном смысле мы же поступаем точно так же, понимаете? Сталин был против того, чтобы Турция считалась членом коалиции, потому что уже тогда были планы экспансии, да? Как Сталин переделывал, так сказать, изменял карту мира, так сказать, в Восточной Европе, также он хотел изменить и в плане Турции, да? И мы тогда официально выдвинули территориальные претензии к Турции, да, и мы в течение 10 лет их поддерживали. У нас не говорят об этом, в общем-то, но так и было, да, и там было два основных требования, да. Первое, я уже сказал, это порты и, проливы и военная база в Дарданеллах, военно-морская база. А второе, это территориальные изменения. Мы хотели забрать назад то, что мы отдали по, так сказать, Карскому договору, понимаете, 21-го года, да? Это вот армянские и южно-грузинские земли, понимаете? Но изменилась ситуация. Тогда уже закончилась война, и западные страны, если раньше они были заинтересованы удерживать Советский Союз от какого-то сепаратного соглашения с немцами и удерживать интересы, и они давали возможность Советскому Союзу, так сказать, получить какие-то вот земли, которые потом стали нашими, так сказать, социалистическими братьями, да, то тогда все изменилось, и они стали резко против таких, так сказать, приобретений, понимаете, и Турция моментально заскочила под зонтик НАТО. Понимаете, и вот и мы видим, что Турция — это единственная, скажем так, не европейская страна, которая принимает, и не атлантическая, по сути, страна во многом, да, которая, так сказать, принимает участие в Североатлантическом блоке. Да, хотя там есть, конечно, маленькая часть европейской территории, но тем не менее. Да, и в течение 10 лет мы это поддерживали. И только после смерти Сталина, когда уже стало очевидно, что ничего не сработает, да, уже при Хрущеве, да, так сказать, мы сняли эти претензии. И Хрущев еще, я помню, не то, что я помню, но читал, он говорил, что вот нам, так сказать, ударило в голову, нам казалось, что как только мы выдвинем претензии, нам тут же дадут территорию, а так не бывает.
Ну и ненадолго вернем к сегодняшнему дню. В Турции трагедия, там в результате террористической атаки погибло, я так понимаю, уже больше 30 человек. И Андрей интересуется, как думает ваш гость, кто причастен к сегодняшнему взрыву в Турции? Кстати, Путин направил тому же Таипу Эрдогану соболезную в связи с произошедшей трагедией.
Да, давайте мы тоже, друзья, принесем соболезнования турецкому народу. Действительно, трагическое происшествие. Но мне кажется, это исламисты, понимаете? Это исламисты, возможно, связаны с той же, так сказать, либо Аль-Каидой, либо, так сказать, либо с ИГИЛом, понимаете? Мы видим, что Турция ведет, в общем-то, политику. Она сложно ведет политику по отношению вот тому, что сейчас творится в Сирии. Но, в общем-то, я думаю, связи, в общем-то, идут оттуда.
А это не курдская проблема?
Возможно, и курдская проблема, да.
Вот,
да,
говорить, да, кто там явно может претендовать на роль, да, злодея, сейчас пока...
Сложно, абсолютно. Слишком много претендентов, да.
Да, мне уже подсказывают, что там больше 80 человек погибло, я устаревшими данными пользуюсь. Давайте сейчас мы расстанемся на время информационного блока. Я напомню, с нами сегодня в уроке «Россия видит» принимает участие политолог Андрей Епифанцев. Ну и мы вспоминаем... сложные русско-турецкие отношения, преимущественно мы вспоминаем о войнах, но были и другие факты, о которых сегодня попытаемся рассказать. 16.30, новости.
20 часов.
Право знать, говорит Москва. Урок «Россиеведение».
16.35, в эфире «Урок «Россиеведение». Сегодня с нами политолог Андрей Епифанцев. И разбираем сегодня наши сложные русско-турецкие взаимоотношения. Лиза пишет в этой связи, послушав нас первые полчаса. Получается, Восток — дело тонкое. И долго еще так Турция будет метаться, и мы вслед за ней. Все относительно. И друг-враг тоже относительно. Такова суть политики, интересуется Лиза.
Конечно, все относительно, и, конечно же, все меняется, да, в зависимости от ситуации, да, и политика — это такая циничная, в общем-то, и прагматичная, по сути, вещь, да, так сказать, и я могу сказать, что вспомните, что говорил Черчилль, по-моему, он говорил, что договора, как женщины и цветы, со временем они вянут. Знаете, так вот и здесь, если меняется обстановка, вянут и договоренности. Вечных друзей не бывает в политике.
Хорошо, мы упоминали противоречия, но можно сказать и о каких-то интересах, которые можно назвать взаимными. У России и Турции есть ли такие интересы?
Ну, сейчас мы говорим, конечно, есть, да, экономический интерес, он очень сильный, понимаете, и мы уже упомянули газовые, так сказать, отношения, да, мы говорим о, так сказать, опять же, экономически мы там должны строить атомную электростанцию в Акуе, понимаете, другие, наша торговля, на самом деле, очень серьезная, так сказать, очень серьезная торговля, туризм очень сильный, да, потом, опять
это
же...
То, что сейчас, а вот исторически сложившиеся.
Исторически, вот, наверное, кроме вот таких, если опять же говорить о 17, 18, 19 веках, то вот таких прямо серьезных точек соприкосновения, кроме, опять же, тех моментов, когда у нас был общий враг, наверное, не было. Все-таки это были действительно очень напряженные отношения, и не только даже военно-политические, и экономические отношения у нас тоже были очень напряженные. Если мы вспомним Кавказскую войну 19 века, да, вот на территории Северного Кавказа, то тогда Турция и Россия, в общем-то, боролись за экономическое доминирование на землях, вот, так сказать, Черкесии, в частности, понимаете, пытались перебивать друг друга разными вещами. То есть мы были, конечно же, соперники всегда.
Это Кавказская война, имеется в виду наша, не турецкая очередная война, а именно вот наша, где имам Шамиль и все остальное.
Да,
это
да,
все
укрепление
было при активной,
России на Северном Кавказе.
При активной поддержке Турции.
Конечно, не активной даже, а активнейшей. Активнейшая Турция пыталась всеми силами ставить нам палки в колеса с помощью Англии, и на самом деле даже вот тот трагический исход, который она имела, эта война для северокавказских народов, в частности адыгов, когда там больше 90% адыгов сейчас живет за пределами вот Северного Кавказа.
Те самые они... черкесы.
Черкесы, да, это другое название, да, абсолютно. Вот, вот как раз таки из-за того, что Турция, она помогала как бы адыгам, даже не столько помогала, сколько настраивала их против России, говорила о том, что, так сказать, если вдруг вы проиграете, мы вас заберем. Это вынуждало, что ли, их или мотивировало сражаться до конца, и в результате конец был настолько вот таким вот оглушительной трагедией для вот адыгского народа.
Не прямое ли следствие... Нет, сейчас, подождите. Следствие в Турции проводим? Нет, давайте другой возьму. Какое отношение имеют турки к крымским татарам? Пишет наш слушатель и подписывается. Спасибо, Андрей. То ли к вам обращаюсь, то ли говоря, что его так зовут.
Ну, крымские татары в родственном отношении не имеют, это тоже тюркоязычный, так сказать, тюркский, скажем так, тюркский этнос, да, но это они исторически имели вассальные отношения, так сказать. Опять же, нельзя говорить о том, что они постоянно подчинялись, как, знаете, как рядовой подчиняется лейтенанту, понимаете, но это было совершенно вассальное государство по отношению к Турции, и Турция постоянно тоже ее как бы направляла воевать с Россией, понимаете, и на самом деле примерно такая же ситуация, как и с адыгами, когда при Екатерине все-таки разгромили крымско-татарское, так сказать, вот, государство, понимаете, то в основном в массе своей крымские татары все-таки ушли в Турцию, и сейчас там тоже существует достаточно значительная крымская татарская диаспора.
Давайте примем телефонный звонок 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Николай из Москвы. На территории бывшего Советского Союза проживали, ну, такой народ, как турки-месхетинцы. Если можно, расскажите, почему все-таки его выселили в Ферганскую долину, ну а потом в Краснодарский край, когда они вернулись, никто их не принял, даже сама Турция. Ну и хотелось бы к нашим дням. Мы все-таки поддерживали злейшего врага, Советский Союз, на протяжении всего времени, курдов. Даже, ну, воспитывали их, сочувствовали, поддерживали, вооружали. К Турции, наверное, было очень недовольно. Даже Абжалан, лидер курдов, долгое время находился на нашей территории. И только в определенный момент, неизвестно каким образом, мы все-таки сдали его. Он вылетел.
Давайте это по пунктам. Спасибо, Николай. Просто сейчас будет очень много. Турки, месхетинцы и курды.
Турки, месхетинцы — это ситуация вот тех вот сталинских депортаций. Понимаете, турки, месхетинцы — это тоже, в общем-то, тюркский этнос, который жил в основном на территории Грузии, да, нынешней. И во время, так сказать, вот Второй мировой войны, когда вот была вот эта череда депортаций, когда высылали народы, которые либо уже показали свою нелояльность, как вот, ну, опять же, не хочу никого оскорблять, да, но тем не менее, в частности, вот крымские татары, которые жили тогда в Крыму, действительно в значительной части сотрудничали с немцами, да, и вот их как бы выселили. Но были и другие народы, которые не показали, потому что, в общем, ну, может, потому или не потому, но немцы не дошли до туда. Но считалось, что если вдруг либо турки, либо, так сказать, немцы захватят эти территории, то они окажут сопротивление и так далее. И их заранее выселяли, понимаете, куда-то во внутренней части страны, причем выселяли народы, которые, ну, вообще казалось никаким боком, да, так сказать, тех же болгар выселили, потому что Болгария была в оси, да, хотя болгары традиционно наши, так сказать, союзники, да, корейцев выселили, понимаете, греков выселили, понтийцев и так далее. И вот турки-месхетинцы попали под эту, так сказать, струю, к сожалению, да, трагическую, да, и потом уже, когда Советский Союз практически развалился, вот, стало, в общем-то, стал вопрос, куда им из Средней Азии, в общем-то, так сказать, выходить. Да, Грузия их особо и не приняла, и на самом деле интереса особого ехать в Грузию у них не было, потому что это был огромный развал в то время. Ситуация в Грузии была еще хуже, чем в России, да, помним ситуацию 92-го года, когда у нас был полный хаос, да, в конечном итоге они осели в Краснодарском крае. Отношения с местными жителями там не сложилось у них, да, не сложились, и в конечном итоге, в общем-то, в значительной степени они эмигрировали в Соединенные Штаты.
Что касается курдов, вот здесь тоже отдельная история, когда Советский Союз долгое время их поддерживал, и сейчас как-то неоднозначное отношение, то ли мы с ними в одной коалиции в Сирии, то ли они как-то отдельно, но просто сейчас совпали интересы.
Понимаете, это совпадение интересов. Я бы не сказал, что мы очень активно поддерживали курдов, да, в советское время, да. Тогда все-таки мы не занимались вот таким активным, что ли, активным противодействием Турции вот на национальном. И Советский Союз, и после этого Россия уже, да, современная, да. Да, была определенная поддержка, но прям вот активно, да, мы не работали с турками, как вот, допустим, мы помогали некоторым другим странам. Понимаете, да, это определенное совпадение интересов, да, и сейчас вот мы видим то, что вот курские вооруженные формирования, да, они принимают участие в борьбе против, так сказать, вот исламского государства, других каких-то исламистских там объединений и так далее. И, конечно же, для нас это, по сути дела, хорошо, и вот когда сейчас мы говорим, допустим, что мы не можем достичь победы вот только теми нашими 34 самолетами, которые там есть. В любом случае должна быть наземная операция, то, в общем-то, военные считают, что военная операция должна быть не только вот с юга, да, по сути, юго-запада, да, где находятся войска Асада, да, но и с другой стороны принципиально, так сказать, где находится вот эта пешмерга, курская, так сказать, пехота, понимаете, то есть вот, что они пойдут, так сказать, тоже в наступление. Нам это выгодно. Для Турции, на самом деле, это в определенном смысле, как говорится, нож острый, понимаете, потому что курды, так сказать, постоянно демонстрировали очень серьезные, так сказать, сепаратистские, так сказать, устремления, понимаете, опять же.
Они за курдское государство,
конечно,
выступали.
Вот именно поэтому, да, и курды, причем это делали не только турецкие курды, да, мы говорим и иракские курды, и в других каких-то странах, и речь действительно идет о том, чтобы сформировалось новое государство, да, и, конечно же, какой стране понравится то, что у нее кусок территории кто-то возьмет и, так сказать, сформирует там свое государство. И Турция пытается сейчас лавировать между двух огней. С одной стороны, она против исламистов, а с другой стороны, она как бы вот пытается сдержать вот и своих курдов, которые в том числе борются против исламистов.
Давайте еще один звонок, 7373-9. 94.8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Во-первых, респект «Голос Москвы» от меня. Особый привет Ольга Байкальский Данилевич. Отлично ведут. У меня Сергей Корозов, да? Такой вопрос к вашему коллеге, ну, не коллеге, а Андрей Фипантов у вас, да, политолог.
Вот вы всех перечислили, давайте вопрос.
Говорим, да, о Турции. Но ничего не говорим, а Кучук, Корчак, договор я могу спутать, когда Екатерина руками Суворова положила Турцию просто-напросто. И был подписан мирный договор. Крым отошел к России. Но с условием того, что если Россия откажется от Крыма, то Турция его забирает, имеет полное на это право. И сейчас, я так понимаю, он действует.
Спасибо, почему? Хорошо, принимается. Относительно Крыма и притязаний Турцию, да. Турции на Крым, по-прежнему, которые должны оставаться вроде как.
Смотрите, на самом деле было много договоров, и не только Кучук-Каннаджийский договор, было много договоров, которые, не знаю, десятки договоров по итогам каких-то войн, да, и новые договоры их перечеркивали и так далее, и говорить о том, что там какой-то договор сейчас остался еще действовать, понимаете, ну это, наверное, не совсем верно, потому что хотя бы после этого было огромное количество других договоров, понимаете, и существует признание территориальной целостности, и все на свете, да. Поэтому, посмотрите, у нас Анапа, было несколько договоров, по которым мы то отдавали Анапу, то получали Анапу, да. Батуми, да, наверное, так сказать, более, так сказать, точный пример в данном случае, да, если мы говорим о договорах, это ситуация с Батуми, да, когда по Карскому договору передавали Батуми Грузии, да, то передавали, то Турция поставила условия, да, что должно быть автономное формирование, в котором не должны ущемляться права мусульман, да, тем более там частично были такие туркизированные грузины, да, туреченные, скажем так, грузины-мусульмане. И говорилось о том, что если вдруг, так сказать, если вдруг вот Аджария потеряет свое, так сказать, автономное, так сказать, автономный характер, если будет угнетение против мусульман, да, то Турция имеет право, как бы, обратно получить территорию. Понимаете, сейчас на основании этих условий получить территорию, как бы, вот назад, ну, нереально, по сути дела. Хотя я вам могу сказать, что когда была вот война 2008 года, пятидневная война, и когда российская армия, так сказать, шла в Тбилиси, Турция немножко напряглась.
А что касается Крыма, вот те притязания, которые исторически так сложились у Турции, они до сих пор остаются, ну, вот по вашей оценке?
Нет, не остаются. Турция не имеет территориальных притязаний к России. Я не могу себе представить.
А публично даже нет.
Нет, не имеет. И не публично тоже. В дискурсе никогда это не возникало. Другое дело, что всегда возникало то, что всегда говорилось о том, что вот крымские татары нам не чужие. И не только крымские татары. Да? Речь идет о других тюркских народах Северного Кавказа, да, в частности, карачаевцах и так далее, и Турция, с которыми Турция тоже, так сказать, общалась, да, так сказать, плотно достаточно одно время. Особенно, когда Россия была слабой. В 90-е годы, понимаете, и вообще, на самом деле, у Турции тогда в тот момент обострилась вот эта ситуация неоосманизма, да, вот некие такие вот зачатки, хоть Турция и говорила, что мы не возрождаем Османскую империю, да, но вот такие вот несколько экспансионистские настроения усилились, да, и Турция, когда она видела перед собой слабую страну, слабую Россию, конечно же, она захотела усилить свое влияние, в первую очередь, на тюркские народы.
7373948, давайте выслушаем сейчас вас. Секунду, и вы в эфире. Да, алло, здравствуйте.
А, добрый день, Ростислав. У меня немножко барахлит мобильник. Если меня слышно, я бы хотел вопрос задать. По поводу АЭС в Турции, строительства. Вот гость упомянул, что строительство будет АЭС в Турции, да? Насколько я знаю, там уже Россия положила 3 миллиарда долларов. А теперь Эрдоган сказал, а можете дальше не строить. Так скажите, пожалуйста, неужели у нас такой блестящий Лавров, что у него там люди не могли это предвидеть?
Спасибо, вот. Принимайте.
Хороший вопрос. Ну, не стоит прямо принимать вот за совершенно четкое принятое решение любой чих политик. Да? Вот Эрдоган, опять же, сказал вот эту фразу о том, что, может быть, даже не Россия будет строить вот эту атомную станцию в Акуе, да, вот другие. На самом деле это не имеет вот реально... Это скорее выражение, что ли, некой обеспокоенности, понимаете? С одной стороны, с другой стороны, это средство давления на Россию в каких-то моментах.
Торговля намерениями.
Конечно. Ну, это вот проявление то, что, знаете, когда жена начинает говорить, что ты меня не любишь, на самом деле это не потому, что муж не любит, а потому, что она хочет там новое платье. Понимаете? Вот нечто такая же, примерно такая же ситуация. Да? Другое дело, что действительно вот ситуация с вот этим Южным потоком, понимаете, таким мощным, в котором в конечном итоге он, в общем-то, проявился, и уже как бы проект на самом деле заморожен или остановлен в гораздо меньшим объемом, который он должен быть. Да? Для Турции он был в определенном смысле как снег на голову, да, не планировалось это строить, по крайней мере, еще несколько лет назад об этом не говорилось, а такие проекты, они, в общем-то, такие достаточно долговременные проекты, да, которые подходят заранее, да, и мы пришли к этому только потому, на самом деле, что есть Украина полностью показала, продемонстрировала, что она не является надежным партнером в плане транзита энергоресурсов. Да, мы хотели строить Южный поток, когда через Черное море, но он должен был выходить либо в Болгарию, либо в какие-то другие страны. Когда ЕС нам это, так сказать, перекрыл здесь кислород, тогда стал вопрос о Турции. Для турков это было совершенно, извините, неожиданное. Совершенно неожиданно. И как любая страна, особенно, ну, мы знаем, что, так сказать, тюрки по натуре своей, в общем-то, люди, которые, в общем-то, имеют такую очень склонность к торговле, да, вот. И, естественно, они пытаются выторговать себе самые хорошие условия. Но, с другой стороны, понимаете, вот это некая иллюзия, да, что если мы хотим уйти от ненадежного партнера Украины, который обусловливает всегда экономическую деятельность, да, в частности, по транзиту, какими-то политическими условиями.
Турция
постоянно...
такая же история.
Турция, может быть, будет еще и хуже, да, потому что она гораздо сильнее, чем Украина. У нас есть гораздо меньше рычагов, чтобы повлиять на Турцию, понимаете. Вот. И вот здесь... Ну, не меняем ли мы, понимаете, ну, не шило на мыло, ну, скажем так, сциллу на Харибду.
Если взять историческую память, тоже штука важная, ну, поскольку, если мы возьмем тот регион, армяне до сих пор помнят туркам там, начала 20 века. Турки, учитывая наши сложные взаимоотношения на протяжении всей истории, ну, наверняка тоже могут что-то затаить. Как болгары, там, я не знаю, сербы в народе, в массе, там, до сих пор вспоминают то, что Россия в свое время им помогла освободиться от османского ига, то турки наверняка же тоже России многое припоминают. Вот именно если взять массы, народ, простого человека.
Понимаете, историческая память — это сложная штука, да, она всегда предвзята, она всегда помнит те беды, которые сделаны, нанесены твоему народу, понимаете, она не верит, и она не воспринимает те беды, которые твой народ нанес кому-то другому, да, в Турции на бытовом уровне, сколько я общался с турецкими, скажем так, теми же экспертами, да, и политиками, вот, ну нет какого-то такого... что ли, нет чувства боли, да, по поводу вот именно к России. Во многом потому, что все-таки не было каких-то вот таких прямо зверств, понимаете, вот вырезания деревень, еще чего-то и так далее. Есть историческая память вот по отношению, я уже сказал, вот той потери турками территории, которая была в 19 веке и вот в результате, в частности, двух и вот этой войны 77-78 года, да, и двух балканских войн, когда Турция потеряла практически Балканы, да, когда турков изгоняли оттуда, да, массами, миллионами, по сути дела, да, мы говорим о том, что вот из Чечни выгнали 300 тысяч русских, и для нас это огромная боль, да, историческая такая вот заноза, да, в плане памяти, да, для Турции это еще больше заноза, понимаете, и в плане вот геноцида армян такая же ситуация, понимаете, невозможно говорить, что не было резни армян, это была страшная резня, и она не должна никогда повториться в веках, да, но с другой стороны, сами армяне, по сути дела, относились не только к туркам, там не только турки жили, там жили мусульмане в целом, да, во многом поступали так же, понимаете, а сейчас у нас по политическим соображениям, как бы, мы видим только одну сторону, не видим другую, и турки спрашивают, ну, хорошо, почему, если вот здесь, если турки вырезали армянскую деревню, это считается геноцидом, а если армяне вырезали турецкую деревню, то мы про это, так сказать, не смотрим, на это не смотрим совершенно, и вот и они это не понимают, но с другой стороны, опять же, с политической точки зрения, туркам невыгодно поднимать этот вопрос. Во-первых, потому что действительно их вот эта тема геноцида, которая ей уже, не знаю, там тыкают глаза, извините, много десятков лет, она очень, Турция очень осторожно к этому относится, очень тонко относится, она не хочет педалировать, что ли, эту тему. А во-вторых, на самом деле, вот тема геноцида всегда это не о прошлом, по сути дела. Тема геноцида это всегда о будущем и о настоящем, понимаете, о тех привилегиях, которые, о том доминировании, которые вот какой-то народ хочет получить сейчас и в будущем, да, для тех же армян тема геноцида, это не то, что вот случилось, или не только, естественно, то, что случилось в прошлом, но для армян это одно вот из тех вот скреп, которое собирает воспоминания о прошлой трагедии, да, которую армянский народ чувствует, включая огромную диаспору, да,
Для сербов Косово поле, да.
Да, абсолютно верно, и для армян это такая же тема, которая позволяет давить на Турцию, поэтому они постоянно ее педалируют. Вот у турок такой темы нет, поэтому они, в общем-то, не поднимают.
Давайте еще один звонок примем. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, вас гость. Вот вы не зря напомнили как раз начало века свержение монархии в России и в Турции. Помните лидера в ноябре движения Эммануэля Карраза? Ведь именно он свергал султана, а потом пришел Ататюрк уже. Вы забыли этот момент. Именно тогда большевики, троцкисты помогали. А когда пришел уже Советский Союз, то турки уже пошли против нас. Потому что власть уже поменялась.
Спасибо, Олег.
Ну, правильно, там было много лидеров, на самом деле, но, в принципе, вы правы, когда пришел Ататюрк, действительно, советское государство сильно помогало. Если мы, так сказать, сейчас придем на площадь Таксим в Стамбуле, да, так сказать, мы увидим памятник, да, который считается главным турецким памятником, это вот Ататюрк Кемаль, да, отец всех тюрков, да, и, а за ним стоят, так сказать, Клим Ворошилов и Семен Уралов, да, полномочный представитель России в Турции, да, вот, потому что вот это люди, которые очень много сделали для того, чтобы, в общем, турецкое государство сформировалось, потому что мы тогда туда посылали, не знаю, там, десятки тысяч винтовок, миллионы патронов, пушки, золотые, деньги золотыми рублями, строили заводы там, в основном, кстати, оружейного направления и так далее, передавали корабли, самолеты и так далее. И Турция тогда при Ататюрке, в общем-то, действительно чувствовала себя и благодарной, и, так сказать, и союзной, по сути, ну, не союзно, но тем не менее, да, а потом в 30-е годы умирает Ататюрк, пришел Инэню, и его уже, естественно, нельзя назвать благосклонно настроенным по отношению к России, но изменилась и обстановка, Турция начала искать, к какой стороне ей, так сказать, прислониться в будущей войне, и вот тогда, значит, по крайней мере, сначала ситуация легла не в пользу Советского Союза.
Еще один звонок, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Вы знаете, в корне не согласен с тем, что говорит ваш гость по поводу армянского вопроса. Почему? Потому что я сам армянин, я сейчас слушаю очень внимательно.
Да.
И без эмоций могу сказать следующее. Во-первых, ну, на мой взгляд, он, как это сейчас принято говорить, жонглирует историческими фактами и пользуется тем, что очень мало людей в последнее время читают по этому вопросу. А я считаю, что в данном случае нужно просто побольше читать исторических документов. Тогда ваш гость не сможет таким образом манипулировать темой, что вот вырезали эти деревни. Надо просто внимательно знать историю, очень четко ее знать. И тогда не будет таких вопросов. Ваши гости не смогут таким образом искажать просто историческую действительность, как она была.
Я ждал этого звонка.
Что имеет место.
Да, я ждал этого звонка, спасибо.
Пожалуйста. Смотрите, это, опять же, долгий разговор. У нас существует два... У нас, я имею в виду вообще в мировой, как бы, историографии, что ли, которая очень плотно связана с политикой, невероятно связана с политикой в этом вопросе. Существует две точки зрения. Первая, это действительно, которую озвучил вот сейчас наш, так сказать, слушатель, да, что действительно вот по каким-то... Что турки постоянно, так сказать, угнетали армян, вырезали постоянно, было несколько геноцидов, и, по, и причина была лишь в том, что вот по причине какой-то ненависти они хотели уничтожить весь армянский народ. Это одна ситуация, да, и вот это, на самом деле, официальная армянская версия. Да, вторая версия, на самом деле, действительно в том, что у армян в тот момент, так сказать, созрело очень сильное национальное освободительное движение, да, и армяне хотели устроить, как и устроили, устроить восстание и сделать, и провозгласить национально, этнически чистое и религиозно чистое государство на землях Анатолии, да, и они его провозгласили с помощью России и так далее. Здесь я очень много упускаю, на самом деле, да, но, в общем-то, они хотели повторить тот же самый опыт, так сказать, Сербии, Сербии, Греции, там, и так далее, которые с помощью, опять же, российской армии изгнали турок и объявили свои государства, да, но не получилось, потому что, в общем-то, российская армия в Первой мировой войне, она не то что проиграла, она, в конце концов, распалась и ушла, и армяне остались, по сути, одни на одних, один на один с турками, да, и они после этого сами ушли, так сказать, к нам. Опять же, если говорить о том, что нужно читать, вот здесь действительно нужно читать разную только литературу, не то, что дается вот чисто вот в армянской, так сказать, трактовке, да, потому что она в значительной степени вычищена, понимаете, но и других, как бы, авторов, и даже не надо турецких или азербайджанских авторов читать, потому что идет другую совершенно картину. Читайте ученых, тех же американцев, англичан и так далее, читайте первоисточники. Я рекомендую книгу дочери Толстого, да, которая тогда была медсестрой на фронте и была, так сказать, в Карсе, понимаете, вот она точно так же писала о вот зверствах армян, там, другие какие-то. Читайте свидетелей, да, вот того, той эпохи. Вот они тоже об этом пишут. Но это тяжелая, опять же, тема. Вот это мы ее сейчас не поднимем.
Вы прекрасно понимаете, что, во-первых, мы можем ее поднять, но мы не сможем ее завершить, ровно как и трактовка событий в любом случае, с одной стороны и с другой стороны, будет всегда разной. И да, конца этой дискуссии, конечно, в принципе не предвидится.
Конечно.
Тем более, если это там не прошло никакого трибунала и нет никакого вердикта со стороны международного сообщества. А здесь комментарии всегда из разных стран раздаются диаметрально противоположные.
И это хорошо, потому что, в принципе, не должно быть какой-то единой правды, как вот у нас в советское время была передовица правды. Каждый может стоять на своей точке зрения.
Я напомню, с нами сегодня был политолог Андрей Епифанцев, с которым мы вспоминали сложные российско-турецкие, русско-турецкие даже взаимоотношения. Там были не только войны, там были и общие интересы. Но посмотрим, как оно будет в перспективе, в будущем, уже не совсем в далеком. 17 часов сейчас новости. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие.